Кнут ничего не видал кругом, кроме дикой безлюдной вересковой пустыши, но все же отважился смиренно спросить, не дозволит ли ему спуститься вниз к болотцу и сорвать несколько ягодок морошки.
«Это еще что? Какие ягодки морошки?» — взревел лесной король. «Возьми сосну вместо поварешки и хлебни 7 бочек болотной воды. Вот это по-нашему! И еда — это мое любимое блюдо!»
«А нельзя ли мне лучше съесть бочку яблочного пюре, да одну, в меру полную, яму меда диких пчел?» — спросил Кнут.
«Яблочное пюре? Да я из тебя самого яблочное пюре сделаю! Ты нарушил мой послеобеденный сон! Королевский орел, жалую тебе мальчишку! Изруби его на гуляш для своих орлят!»
И увидел тут Кнут гигантского орла, что сидел на верхушке ели и глядел на него кровожадным взглядом. Вниз прыгнуть он не мог. Ствол ели крепко держал его руки и ноги. Скоро его изрубят на гуляш. Кнут-дударь никогда в жизни не ел гуляш. Но как не любил он поесть, ему стало неуютно при мысли о том, что сам он может стать кормом для орла с орлятами. Жизнь Кнута висела на волоске. Но вдруг он ощутил, как что-то нежное, словно цветок, карабкается вверх по его руке, по воротнику его куртки, по его подбородку, оттуда, прямо ко рту. Это была маленькая, забытая в кармане его курточки, эльфа. Теперь она с невероятным трудом тащила волшебную дудочку, что была в 6 раз длиннее ее самой. «Играй!» — приказала эльфа. Почувствовав во рту дудочку, Кнут начал дудеть, и снова дудочка заиграла. «Баю, баюшки, баю!» Ствол ели принялся зевать, подтягиваясь всеми своими ветвями, бормотать что-то вроде «Нарушили мой послеобеденный сон!» После чего он бросился вниз и, падая, подмял под себя гигантского орла. Кнут пополз меж ветвями и услыхал, как храпит растянувшийся на мшистом покрове лесной король. Казалось, будто сотни медведей ворчит один громче другого. И Кнут снова помчался вперед. Несясь изо всех сил, он подумал, «Ну уж теперь-то я буду осторожней. Здесь, в лесу, и вправду опасно. Пойду-ка я лучше прибрежной тропой вдоль моря». Вскоре он проложил себе путь среди упавших столбов к изгороди, перелез через нее и очутился на прибрежной тропе. Его взору предстали широкие открытые морские просторы, куда более обозримые, нежели у жемчужной отмели. Дул западный ветер, но не суровый и буйный, что частенько дует на море, а скорее такой легкий свежий бриз, когда лодка пляшет по волнам и какой любят мореходы. А эти мелкие волны, как пленительно милы они были, когда вздымали свои неровные холмистые гребни, как весело прыгали, гоняясь друг за дружкой. Волны напоминали бы маленьких резвых ребятишек, что плещутся в лохане с водой, не будь они одеты в курточки цвета морской воды и в платьице, отороченные тонкими белыми кружевами на подолах. Усевшись на склоне горы у обочины, Кнут почувствовал, как он устал, и начал разглядывать волны. Насколько он помнил, они всегда были ему по душе. Ведь он рос у берега вместе с ними. Ничего приятнее, чем наблюдать веселые игры волн, Кнут не знал. Это было почти так же чудесно, как самому плавать среди волн. Если б только не сводило так живот от голода.
Будь у меня все те плоские камешки, которые я заставлял плясать на гребнях волн, и будь все они настоящими бутербродами, вот бы я наелся, — подумал Кнут.
Тут на берег обрушилась волна, да так далеко, что омыла голые ноги Кнута. Из пены морской показалось белое плечо, и тут же вслед за этим на склоне горы очутилась и уже сидела рядом с мальчиком прелестная маленькая девочка, почти одного с Кнутом роста. На ней было светло-зеленое одеяние и серебряный браслет, в длинных золотисто-желтых волосах золотой гребень, а над ним венок из белейших кувшинок.
«Гляньте-ка, Кнут Дударь!» «Ну, здравствуй!» — молвила она голоском, подобным журчанию ручья весной. «Отчего ты нынче так с лица спал?» Удивленно оглядев девочку, Кнут ответил. «А как мне с лица не спасть? Ведь я со вчерашнего обеда, кроме раскаленных железных брусьев, замерзшего ртутного серебра, маковой росинки, ножки комара, да 7 ведер болотной воды, ничего не ел и не пил». «Бедный мальчик!» — сказала славная маленькая девочка, откидывая своей нежной ручкой волосы со лба Кнута. «Коли пойдешь ко мне, досыта наешься морской пены и настоящего жемчуга».
«Большое спасибо», — поблагодарил Кнут.
«Мне бы куда больше пришлись по вкусу жареные камбалы да 15 бутербродов с налимьей икрой». Девочка рассмеялась. «А ты ел когда-нибудь снежное пюре, посыпанное сахарным песком?» «Я тебе кое-что скажу. Я любимейшая камеристка Унды Марины, а Унда Марина — самое любимое дитя морского короля. Она — та, что обитает далеко-далеко в море, в коралловом замке, и, играя в волнах, оставляет свои чудесные следы на песке. Вчера мы играли в ястреба и голубку на берегу жемчужной отмели, и Унда Марина потеряла там свою волшебную дудочку. Мертвая зыбь поведала мне, что дудочку нашел ты. Коли ты последуешь за мной и отдашь дудочку Унде Марине, получишь в награду целую гору благороднейшего морского жемчуга».
«Нет уж, спасибо», — поблагодарил Кнут. «Я приглашен в усадьбу Оса на обед и со вчерашнего дня ничего не ел».
«Тебе не кажется, что я хороша собой?» — спросила морская дева, взяв его за руки и проникновенно глядя на него своими голубыми сияющими глазками. «А тебе не хочется поцеловать меня в розовые уста?»
«Ты не уродка», — сказал Кнут. «Но мне больше пришлось бы по вкусу поцеловать клюв жареной птицы».
«Нет, вы только послушайте», — звонко расхохоталась девочка. «Скажу тебе еще кое-что, Кнут Дударь. Коли ты последуешь за мной и отдашь дудочку, ты станешь моим дражайшим женихом, а я твоей наидражайшей невестой, и мы проживем с тобой счастливо в шелках и жемчуге 1000 лет.
«Нет, неужто я должен все это выслушивать?» — воскликнул Кнут. «Со вчерашнего дня я ничего съедобного не ел и приглашен на обед в усадьбу Оса. Прощай, фрекин слякоть, я пойду своей дорогой».
«Ты хвастаешься?» — сказала хитрая морская дева. «Никакой дудочки у тебя вовсе нет».
«Как это никакой нет?» — вскричал Кнут и вытащил дудочку из кармана. В тот же миг он почувствовал, как огромная волна окатила его с головой и отбросила к подножью горы. Что было дальше, он не помнил. Очнулся Кнут, когда солнце стояло уже на западе, так что теперь наверняка был полдень. Кнут протер глаза и подумал: «Где я?» Кругом был Киекальский лес со всеми его волшебными королями и королевами. Лес, где он пережил столько приключений и был приглашен на такие чудные завтраки. Кругом было необозримое море, что по-прежнему катило свои кудрявые волны к берегу и обрызгивало пеной даже то место, где он лежал. Но куда подевалась камеристка Унды Марины? Ее не было видно, она уплыла прочь вместе с прибойной волной. А куда подевалась волшебная дудочка?
Куда подевалась маленькая эльфа, забытая в кармане его курточки, что так преданно и смело спасла его от когтей королевского орла? На горе рядом с ним лежал старый обломок тростника, но он не издавал ни единого звука. А в кармане курточки Кнут ощутил маленькое мокрое пятнышко. Но осталось ли оно от брызг морской воды, или же это были останки маленькой эльфы, которую он задавил, прижав к склону горы, никто ему поведать не мог. Кнут было заподозрил, что он лег спать на солнцепёке, и все эти глупости ему приснились. «Ведь я же приглашен на обед в усадьбу Оса!» — воскликнул он. Миг, и Кнут уже на ногах. Он пустился бежать самым наикратчайшим путем, какой только знал, прямо через лесную чащу. Это было нелегко. Кусты можжевельника не успели кое-что досказать его штанам. Еловые ветки цеплялись за его курточку. Черничник и верес кололи его босые ноги. Но Кнуту надо было мчаться все вперед и вперед. И он, все-таки усталый, голодный, явился, запыхавшись в усадьбу Оса, точь-в-точь в 4 часа пополудни.
«Добро пожаловать, Кнут Дударь!» — приветствовал его господин Петерман. «Сейчас у тебя по-настоящему бодрый вид!»
«Отчего мне не бодриться? Меня ведь приглашали съесть раскаленные железные брусья, замерзшее ртутное серебро, маковую росинку, комариную ножку, выпить 7 ведер болотной воды, отведать блюдо морской пены и гору жемчуга!» — ответил Кнут.
«Сколько блюд в один и тот же день!» — заметил господин Петерман. «Здесь, в этом мире, не следует слишком много думать о еде. Когда постоянно думаешь об этом, делаешься добычей троллей, которые только и насмехаются над людьми. Может, ты голоден, мой мальчик?»
Кнут, застенчиво мигая, мял шапку в руках, а потом сказал: «Вообще-то я с голоду не умер».
«Ну, это меня радует», — сказал господин Петерман. «Я поздно завтракал, а у моих людей не было еще времени ощипать птиц. Подожди до 8 часов, и тебя накормят ужином».
«Это похуже раскаленных железных брусьев и 7 ведер болотной воды», — подумал Кнут, но все же ответил: «Что ж, я могу и подождать. Пожалуй, буду пока думать о катехизисе».
Господин Петерман оказался, ох, как хитер. Он и сам был некогда бедным мальчиком и хорошо знал, что значит, умирая с голоду, ждать еще 4 часа. «Кнут Дударь», — сказал он, — «вижу, что кроме как думать о еде, ты еще кое-что умеешь. Знаешь, ведь это героизм — перебороть самого себя и отказывать себе в самом необходимом, чего нам хочется в этом мире. Ты мне по душе, мой мальчик, и я позабочусь о тебе. Ты пойдешь в школу и станешь дельным парнем». «Но что это? Сдается мне, и я слышу запах птичьего жаркого». «Входи, мой мальчик, будешь сидеть за моим собственным столом и наешься, наконец, досыта».
«Что это значит?» — подумал Кнут. Далее все прозвучало почти как ответ из катехизиса. Двери в столовую распахнулись. Большой накрытый стол и благоухающее птичье жаркое ожидало голодных гостей. Господин Петерман вел Кнута за руку. Кнут сидел, как знатный господин, за столом и продолжал бы сидеть там и поныне, когда бы давным-давно не отнес ломтик сыра бабушке и не был бы определен в школу.